Привычное повторение предыдущего маймера для понимания новых вставших перед нами вопросов по поводу «На восьмой день Ацерес будет вам». Сразу потребовал уточнения. Идея «Айн Хохма» и «Айн Кесар» означает определение, вернее, «Айн Хохма» – битуля, связанного с Хохмой, который всего лишь поверхностный битуль, всего лишь ослабление Ешуса, скажем, данное нами в предыдущем маймере, актуально только для внешних аспектов хохмы. А на внутренних уровнях, хохмы присутствует битуль вот сущностного типа, вроде бы такой же, как и кесар. Посмотрим, что с этим тезисом будет дальше. И для того, чтобы это подтвердить, мы пустились в разговоры о Мойше Рабейну Нахнума, битуль хохмы. И при том, что это битуль хохмы, битуль Мойше Рабейну, Нахнума, Кояхма, да, это сущностный битуль, который не допускает вообще никакого распространения, даже распространения в форме речи принципиально не допускает, поэтому Мойше тяжелоуст и тяжелый язык. И дальше приводили примеры этого касавшиеся. Человек, представший перед королем, который превратился в буквальном смысле в камень. То есть, если он что-то может, то только по велению короля. У него, собственно, ничего не осталось, никаких... Чем, собственно, отличается... Кстати, не проговорили эту тему на прошлом уроке, может, есть смысл пару слов сказать. Чем отличается парадигма минеральной природы от тех уровней сотворенной природы, которые выше его, на первый взгляд, растительной, животной и говорящей природы, то есть человека. А тем, что камень, собственно, не обладает никакими раскрытыми способностями, кроме способности существовать. Вот он может давить на весы своим существом. Все, больше он ничего не может. Он может лежать в лесу, обрастать мхом. То есть, единственная способность, которая в нем раскрыта, это способность собственного существования. И вот человек, который предстает перед королем, он обретает вот такую способность. Обретает способность всего лишь существовать. У него нет другой, никакой способности нет самостоятельной, полностью утрачивает свое существование на первый взгляд. И вот это мы иллюстрировали, опять же, битуль хохмы. Та же самая тема в Шмоне Эсре, битуль хохмы, как у человека, стоящего перед королем. И поэтому мы начинаем эту молитву со слов «Господь, открой мои уста, и тогда я сообщу славу свою», то есть «славу твою». То есть, у меня никакого выбора нет в этой области, и пришли, в частности, для себя какие-то новые моменты я услышал относительно молитвы Шмоне Эсре. То, что человек, находящийся в подобного рода битуле, он на самом деле чужд абсолютно какого-то собственного проявления, в том числе собственного возбуждения, собственного чувства, собственного намерения и так далее. То есть, фактически поднявшись за счет подготовки на предыдущих стадиях молитвы к уровню Шмоне Эсре, человек он полностью утратил себя, и дальше он не выступает как собеседник Всевышнего, как бы. Ну, принято считать, что молитва – такой разговор с Богом. Но вот тут он не собеседник, а вот именно тут подданный, стоящий перед королем, которого нет. Примерно так. Ну, разговор находится в своей, в общем, такой... в фазе начала, на самом деле, поэтому двигаемся дальше. Страница Шин Айн, 370-я юбилейная страница. Шестая строчка снизу, начинается у Мициюс, и продолжаем дальше. «Векмой агефреш бен дако ленитке». Значит, «дако» и «нитке» — это мы встречаем этот термин, скажем, «дако» — «разбитый», «побитый», применительно к тонко размолотому, растолоченному ктойре с воскурением. Нитке, лев нишгавнишбарва нитке, в дилем, скажем, ежедневно мы с вами с этим стихом соприкасаемся. Сердце сломанное и разбитое. Ну, с точки зрения грамматической, даку – это прямая форма, нитке – это возвратная форма, страдательный залог. Гу лошен нифаль. Значит, разница между даку и нитке. Нитке гу лошен нифаль. Ве дако ушем довар. Вернее, если это не так. Нитке, дако – это... Ну, вот здесь он называет это существительным, шемдовар, названием предмета. Я бы сказал, что это прилагательное, ну, как это, эпитет существительного, да, применяемый к существительному, а нитке – это страдательный залог, то есть был разломан, был растолочен, был разбит и так далее. Лошен нефаля, дако шемдор. Вегайну миши гу дако беэцем, то и. В чем разница, зачем нам нужно это сравнение? Мы с вами говорили о разнице фактически между... Что мы называли, собственно говоря, вот я все время не могу найти какой-то исчерпывающий перевод на русский термина «битуль ацми», скажем. Все время мы сталкиваемся с вами с терминами «эцем», «ацми» и так далее. «Ацми» – это то, что относится к самому предмету. Я все время перевожу как «сущностный», но, в общем, наверное, это даже в каком-то смысле сбивает с толку. Потому что само слово «сущность» надо как-то определять. Сущность – это сам предмет, то неизменное, что есть в предмете, то, что остается от предмета, если его очистить от наносного, нацеленного на проявление, от внешних его уровней, от внешних его проявлений. Ну вот сущностный в этом смысле «ацми» – это затрагивающий самую суть. И когда мы с вами говорим о битуле, это вот говорили битуле «айн де хохма», «айн де кесар», то есть битуль, как он связан с аспектом хохмы, битуль, как он связан с аспектом кесар. Мы фактически выше, в прошлом маймере, говорили о битуле, как он затрагивает только внешние аспекты, то есть ну, вот, отменяет, убирает как что-то противопоставленное на уровне проявлений в личности, проявлений противопоставленное, ну там, неважно чему, кстати говоря, в данном случае мы говорим о подчинении Всевышнему, но это может быть подчинение там раба господину, не играет роли. Это убирание, изменение формы, скажем, приспособление формы. А «Айн де кесар», сущность, то, что мы назвали «битуль ацми», сущностным битулем, это не приспособление формы, а это переобустройство сути. То есть, это изменения, которые происходят на уровне сути, прохватывая человека, там, скажем, или опять же, там можно в разных направлениях говорить, там, каких-то духовных аспектов, прохватывает его насквозь, то есть, подчиняет его не на внешнем уровне, не по форме, а по существу, его самого. И вот, когда мы здесь сравниваем между собой эти «дако» и «нитке», я боюсь, что... В переводе на русский это понять очень сложно. Ну, как-то надо как-то мое представление о грамматике обладать еврейской для того, чтобы понять эту разницу. Ну, поверхностно так. «Дако» – это описывает сам предмет. То есть, это, я все-таки настаиваю на том, что это прилагательное. Это то, что находится в состоянии измельченности. А «нитке» – это то, что было измельчено со стороны другим началом. Ну, вот интуитивно, наверное, понятно, что «дако» говорит о самом предмете. Сам предмет, он находится в состоянии измельченности. Он сам мелкий, мелкодисперсный. А «нитке» говорит о том, что вот предмет в какой-то мере, хотя бы, приведен к такому состоянию со стороны, то есть говорит о его внешних проявлениях, очевидно. Даку шамдо, так, вегайну мишигу дако беэцем, беэцем, беэцем цуброхн. Значит, что такое дако? Здесь, наверное, Рэба все-таки хочет оба термина связать вот именно с битулем души, с духовными вещами, а не с состоянием, с мелкодисперсностью воскурений, там, значит, компонентов смеси для воскурений. Поэтому, наверное, лучше сказать, как же это по-русски будет, на духовном уровне, на там разбер, разможженный, разбитый. То есть, это «миши губе дако беэцам». «Дако» – это человек, как он разбит, разможжен. Вот измельчен, дословно, по сути своей. «Беэцем цуброхн» переводит он «разбит», сам, что он сам разбит, находится сам в состоянии разбития. «А вол ниткегу», а что такое «ниткегу шалиды егия бе омку за избойнус гу машпиль эсацмей», а это другое совсем. То есть, сейчас проговорим эту идею еще раз, раскрываются новые высоты. Это когда человек за счет размышления, углубления в какие-то там идеи, ну, есть виды размышления, которые должны приводить человека к состоянию вот этого самого разбития, которое остро необходимо в служении, как известно. Вот мы вспомнили с вами пасук «Лев нишбарлин кейла кимлой невзе», сердце разбитое и вот измельченное, поразмаженное, Всевышний не отвергнет, то есть вот эта позиция такого битуля, она, безусловно, необходима. Так вот, как человек может к ней прийти? Через работу с собой. То есть вот он будет размышлять о каких-то вещах, которые уверят его в собственной ничтожности, в собственной несостоятельности, недостаточности. А это всегда будет так, если он будет ставить себя перед Всевышним по-честному. Да? И тогда он машпилес ацмой венайса нитке. И он тогда принижает самого себя и становится нитке. Не даку, а нитке. Альидей пиула шойсу бенавший худу. Благодаря тому действию, которое он со своей душой предпринял. То есть, что я хотел проговорить. Ну, тут понятна разница. Вот выше мы тоже говорили о том, что битуль хохма на внешнем уровне это битуль, который связан именно с размышлением и каким, ну вот он несет в себе оттенок искусственности, что ли. То есть это вот человек, сообразуясь с какими-то задачами, он пустился в размышления и привел себя в состояние как будто бы разбитого, да. И, на самом деле, ну, как будто бы, естественно, я не имею в виду неискренности происходящего, нечестности. Понятно, что вот он побудили его к этому самые высокие мотивы. И он старается быть честным, но, тем не менее, в этом есть определенный оттенок искусственности и поверхностности. Поскольку он, ну, вот до этого он не был разбит и разможжен. Он не был, как выражаясь словами там, короля Давида, не был червем в своих глазах. Но вот определенные идеи, там, духовные действия, работа над собой, они привели его к осознанию, вот в сегодняшний момент, к осознанию того, что вот он, к состоянию лев нишбар в нитке. И подобным образом, тот битуль, который он производит в себе, возвращаемся к тому, на что приводили пример из этих слов «даку в нитке», тот битуль, которого он достигает, в котором он себя приводит размышлением, это через действие, это опосредованно через действие. То есть он с собой работает, и под воздействием этой работы он становится там, скажем, битульным, приходит к состоянию битуля. Вейнза битуль пними виацми. А с другой стороны, есть какой-то битуль, который заложен в человеке по его природе. Как, я не знаю, пугливая лань, вот она пугливая не потому, что ее напугали, а она от рождения такая, вот у нее такая конституция отношения к действительности, что она все время находится в состоянии некоторого трепета. Если ее напугать, конечно, тогда она станет еще более напуганной, чем обычно, но в принципе вот это состояние некоторого испуга, трепета и вот постоянная готовность убегать, она в нее, там, в лань заложена, скажем. Это не воспитанная норма, а тем более не искусственно навязанная норма, а это что-то такое вот врожденное. И в человеке, ну, мы можем просто увидеть вокруг себя людей разного типа, разные вот душевной конституции. И кто-то из них находится, там, кто-то из них по своей природе, очевидно, высокомерен. Вот ему присуща такая уверенность в себе, а может быть, наносная, но сейчас будем говорить именно вот о природе. А кто-то с точки зрения природы обладает тенденцией вот к тому, чтобы видеть себя в худшем свете, скажем, все время ощущать какую-то свою неполноту и, там, и видеть в себе, не видеть в себе, скажем, тех достоинств, даже может быть вот так, не видеть в себе тех достоинств, которые возвышают его над другими, а видеть в себе только вот полное ничтожество. Как говорил один мой знакомый, иной человек, он в метро там кому-нибудь на ногу наступит и вообще на это внимание не обратит. Стоит на ноге у другого человека и вообще на это внимание не обращает. Ему по барабану. А другой человек, он стоит и никому на ногу не наступил, все время извиняется. Ну вот, есть люди такого устройства или другого устройства. И это не связано с работой над собой. Ну вот, понятно, что мы говорим о моделях, каждый человек смешение огромного числа факторов, там, врожденных, социально обусловленных, каких-то еще. Ясно, что в нас всего намешано достаточно, и поэтому, если человек все время находится в некотором состоянии такого стеснения и самоуничижения, то это далеко не всегда по природе. Сейчас мы говорим о том, что вот пытаемся выделить в чистом виде, это указать на различия между этими вещами. Так вот, есть что-то сущностное, которое не обусловлено размышлением, и это сущностное, оно затрагивает человека гораздо более полно, разумеется, потому что оно исходит из его нутра, из его глубины. На самом деле, если позволить себе некоторую смелость, мы могли бы сказать, что любой еврей на уровне, то есть на самом деле Ешус для любого еврея, это как раз свойство наносное. Другое дело, что это наносное, оно может захватывать большой сегмент существования еврея, скажем, но Ешус не может быть в нем, скажем, сущностным по большому счету, потому что его сердцевина, его самое глубокое нутро, это часть божества свыше в буквальном смысле этого слова. Это начало, которое подчинено Всевышнему вот как часть целому, как рука организма, вот, находится в абсолютном битуле по отношению ко Всевышнему. И поэтому битуль внутренний, сущностный, которым еврей на самом деле обладает, вопрос только в том, находится он в раскрытии, там, выходит он хоть иногда на поверхность или не выходит. Это битуль как раз самый такой... самой высокой марки, самый крутой битуль, совершенно не безграничный. А есть битуль, который на внешнем уровне. Ну, сразу оговоримся, разумеется, мы опять не пытаемся принизить внешний битуль и возвысить внутренний или наоборот. И то, и другое необходимо, и то, и другое достойно, если это по-настоящему. То есть, вот это ощущение... наоборот, не ощущение собственной значимости, не ощущение собственного бытия, скажем, как отдельного чего-то, а в плите видение себя, скажем, ощущение себя исключительно в своей связи со Творцом, это важно, и то, что изнутри выходит, и то, что внутри в нас присутствует врожденным образом в этом смысле, и то, что на внешнем уровне мы себя там воспитываем, двигаем, подталкиваем в этом направлении, что-то такое пытаемся себя изменить, это, конечно, нужно, потому что, с одной стороны, конечно же, на нас лежит задача вывести это наружу, свое внутреннее содержание, это одна сторона нашей работы, которая совершенно необходима для того, чтобы служение реализовывалось, чтобы служение наше, вот оно, просто продолжалось на самом деле. Для этого необходимо проявлять свое еврейство, вот это сердцевинное, выводить его наружу. С другой стороны, необходима и работа с формой. Это как в разговоре о содержании и форме в рамках еврейского подхода. Мы никак не можем сказать, что содержание и форма, они находятся в конкуренции, там побеждает всегда содержание, скажем. Нет, форма тоже очень значима с определенной точки зрения. Она в каких-то моментах, она даже возвышается над содержанием порой, смотря какое содержание, смотря какая форма. Так вот, работа над формой тоже, безусловно, необходима, но при этом надо различать эти две вещи и осознавать отчетливо, чем мы занимаемся здесь, что дако, вот это вот то, что указывает на сущностный битуль, это внутреннее, а там пронизывающее человека целиком, более возвышенное, если говорить в терминах более внутренний, то есть более высокий. А нитке, то есть то, что указывает, ну, то, что в нашем примере указывало на поверхностный битуль, это вот всего лишь поверхностное, это приспособление формы, изменение формы существования. Шегам бейши ботль эйн зэвэчэм из батлэ бээцэм магусы. То есть, вот этот поверхностный битуль, он не приводит к тому, чтобы даже в тот момент, когда изменение формы удалось, то есть человек, да, действительно смог привести себя, скажем, с размышлениями какими-то, привести себя к состоянию битуля, чтобы он стал при этом битулирован также по сути, ким бихицуниус леват, только на внешнем уровне. Агамша битуль гу бихол койхас навший, несмотря на то, что битуль присутствует во всех силах его души, бы мойхен в мидис хулю. То есть, ну, наверное, понятно из предшествующих рассуждений, что когда мы говорим о внешнем битуле, это не означает, что какой-то сегмент нашего существования на каждом из уровней, он не может быть затронут этим битулем. Мы говорим, да, о такой матрешечной схеме. То есть, есть матрешка внешняя, есть более внутренняя, там, до бесконечности внутрь и сущность. И вот когда мы говорим о воздействии на себя в плане достижения битуля, то имеется в виду, что мы можем подчинить каждый из этих уровней, каждую из этих матрешек, привести к уровню битуля определенному. Но при этом на каждом уровне, даже на каждом уровне целиком, придя к совершенству битуля вот на этой ступени, скажем, на уровне этой матрешки, мы не затрагиваем существо. Микол Моким и Пхинус Битл Хитсони. Все равно битуль остается внешним битулем. Наверное, нечего здесь объяснять, правда? Да, объяснять. То есть, понятно, что если мы битулировались, если мы битулировались на 20 минут в день, то это, наверное, не очень. Хотя, бог его знает, для кого-то очень хорошо, для меня, скажем. Хотя бы на 20 минут в день. Но понятно, что лучше будет, если мы будем ощущать свою подчиненность Всевышнему на протяжении 24 часов в сутки, 7 дней в неделю, без выходных. Ну, это очень высокий порог, там очень высокий уровень, и мы можем углублять и углублять вот эту полноту этого битуля и вглубь ее направлять, и все более и более внутренние пласты нашей личности подчинять Всевышнему. Но при этом, говорит Рэбе, даже если мы целиком вот такой всеохватного такого битуля достигли, что он подчиняет нас на протяжении всего времени суток, дня, недели, там, месяца, года, все наши силы и все наши способности подчиняются Всевышнему безоговорочно, пока это не сущностный битуль, то есть не собственный, вот не изменилось под влиянием этого наше существо, это внешнее, это форма, это вот определенная там корректировка формы. «Век мой же козырь моки махриш ахер агефриш бейн криел и штахвуя». И еще один пример на этот счет. В другом месте, ссылок здесь нет, поэтому сказать, в каком другом месте это приводится трудно. Возможно, рыба отсылает каким-то своим майморем там прежним. Приводится объяснение различия между крия и иштахвоя. Крия и иштахвоя – это разные слова, которые описывают поклон. Вообще, таких слов достаточно много в еврейском языке, которые описывают поклон в разном его исполнении, скажем. Иштахвоя – это распростирание. То есть, вот эта поза распростирания, которая всегда мне была непонятна, там, скажем, Яков Авину, идя навстречу, выйдя навстречу с Исавом, он по дороге к нему несколько раз распростерся на земле перед Исавом. Вот мне всегда было непонятно, как же это они делали, так прямо в грязь валились, там, в пыль, валились целиком, но тем не менее, это вот такая поза, которую принимали, скажем, люди, когда распростираясь перед Всевышним в храме. Ну вот, когда человек просто ложится на землю и полностью распростирается на земле, расставив руки и ноги в стороны. Такая вот абсолютно плоская поза, при которой в Хасидусе подробно это обсуждается, как любая другая поза, скажем, любая другая телесность, указывает на абсолютное нивелирование сил высоких, там, скажем, разума, зрения, чувств, там, ну, абсолютно всех высоких сил, с низкими силами, то есть голова занимает абсолютно ту же позицию, что и ноги, и руки, и все другие органы тела, и позиция это вот потенциальный минимум, то есть вот в самом низу распростирается прямо на земле или прямо на полу храма. Это иштахвоя. Ну и понятно, что иштахвоя указывает на уровень самопринижения максимальный. А помимо этого есть другие, скажем, человек встает на колени, там, не знаю, становится на корточки. встает на колени, ну, как-то принижает себя другим. Понятно, что любой поклон, вне зависимости от того, это поклон просто наклонением головы, на что скорее указывает вот слово «крия» в нашем тексте, то есть это просто склонение, как бы наклонение себя, поклон, скажем, поясной поклон, как в русской традиции, или это постановка на колени, когда человек встает на колени в той или иной форме, или он просто на колени встает, он встает на колени и головой, значит, в пол наклоняется, или что-нибудь в этом духе, и иштахвоя, то есть распростирание на полу полное, и все эти позы, разумеется, указывают на какое-то самопринижение. Ну, вот мы выше сказали, что человек принижает себя. В чем заключается битуль? Человек принижает себя. Он собственное значение пытается изъять. Но степени этого, разумеется, различны. То есть, если я просто там, не знаю, мы встречаемся с человеком, говоря слова приветствия, но обычно киваем ему, там, не знаю, склоняем голову. Но это такая какая-то очень поверхностное действие, очень небольшое принижение себя, скажем, ну, такое вот, носящее совсем внешний характер. А распростирание на земле – это очень, ну, достаточно капитальное действие, которое выражает на самом деле какие-то, наверное, глубинные такие моменты, касающиеся битуля. Особенно если вспомнить, что иштахвоя, которую принимал вот эту позу, когда евреи в храме принимали эту позу, то есть объяснение, с точки зрения которых принятие ими этой позы во время службы в храме, когда произносилось коаним имя Всевышнего в определенных местах там, молитвы, там, в определенных местах служения, то евреи занимали эту позу само собой разумеющимся образом. То есть они просто обнаруживали себя помимо своей воли. Вот, опять же, это роднит данные рассуждения с предыдущим уроком, они оказывались в этой позе помимо своей воли, то есть обнаруживали себя в этой позе. И происходило чудо небезызвестное, что они стояли вплотную плечом к плечу таким образом, что в определенные моменты, когда народу в храме было очень много, они были прижаты друг к другу буквально, вот как сельди в бочке, а когда произносилось непроизносимое имя, то тогда они оказывались в позе лежания на полу, понятно, что занимая в разы, во сколько там, я не знаю, во сколько там раз, сколько человек занимает, когда он стоит, ну, совсем маленький участок земли, совсем маленький участок пола, когда он ложится на пол, то он занимает 4 ама, то есть вот 2 квадратных метра фактически, если он лежит на земле, расставив руки и ноги. Так вот, все евреи оказывались в таком положении, и при этом даже между ними была определенная дистанция. Мало того, что для всех находилось место при этом, то есть пространство ломалось, и вот каким-то образом, там, не знаю, как Всевышний решал за эту задачу, но вот оказывалось для всех место, и более того, каждый находился в некотором отдалении от другого, по той причине, что, находясь в этой позе, было принято читать покаянную молитву, и человек исповедовал в своих грехах, чтобы сосед не услышал, чего там, в каких грехах повинен распростершийся рядом с ним, то вот Всевышний делал так, чтобы они находились на определенной дистанции. И это указывает, разумеется, на то, что, ну вот, во-первых, очень роднит это с рассуждениями выше, что речь здесь, что эта поза, ну вот в данном исполнении, понятно, что лечь на пол-то все мы можем, если не побоимся испачкаться, вот в этом исполнении храмовом, эта поза, она является выражением, ну, каких-то очень глубинных моментов, которые выше собственной воли человека, его собственного волеизъявления как, ну, вот, как факта, его собственной способности решать, какую позу он, скажем, даже какую позу он будет занимать. Возвращаемся к маймеру, что-то я заговорился. Декрия гуша обитлевы кабал сломаху шмаем декрия шма лой низ пасколках белебей. Значит, что такое крия? А, да, надо полезно добавить, что крия и иштахвоя, они имеют определенные выражения в нашей молитве, несмотря на то, что во внехрамовом пространстве на сегодняшний день. Вот мы не занимаем подобных поз в прямом смысле, вот иштафою, скажем, не делаем в подобном смысле. Более того, вот, как максимум в некоторых молитвах грозных дней, в частности, там, в Йом-Кипр, скажем, несколько раз на протяжении молитвы распростираются, ну, так, более или менее, тоже не совсем, на самом деле, ну, во всяком случае, где-то близко к тому, как это было в храме. Так вот, на каменном полу есть проблема распростираться, поскольку это один из видов, и один из таких видов служения идолам, которые, в общем, наказуемы. И во внехрамовом пространстве есть проблема занимать такую позу, даже если человек не поклоняется идолам, разумеется, а распростирается из каких-то других из соображений поклонения Всевышнему. Так вот, в нашей молитве эти действия, в нашу молитву эти действия включены в таком, ну, символическом, в каком смысле, порядке. Не знаю, те, кто молится, понимают, о чем я говорю. Те, кто не молится, наблюдали этот процесс, скажем, со стороны, то обратили внимание, наверное, что в начале и ближе к концу молитвы Шмоне Эсре молящиеся делают такие странные телодвижения, сгибая коленки, наклоняясь, там, такой, перекатываются так. Вот это... Одно из выражений, условных выражений иштахвоя. То есть вот это моменты, когда человек совершает иштахвоя. Если говорить о крие, о наклоне, вот склонении, как поклоне. Иштахвоя — это распростирание, будем так переводить. А крия — это поклон. Если говорить о поклоне, то, ну, во всяком случае, здесь Рэбе связывает это с чтением шма. То есть, ну вот мы наклоняем, когда читает человек шма, то он склоняется, закрывает глаза руками, цицис собирает к сердцу и вот произносит формулу шма. Так вот, продолжает Рэбе, что крия, разница между крией и штахвой, что битуль и принятие на себя ирма царства небес, которые связаны с крия шма, лой ниспас колках белибей, они не настолько схватываются сердцем человека, леватлер цойный мамаш, чтобы полностью устранять его волю от шилой елуроцен ахер клол зулоса видоса и сбора, чтобы у него не было другой воли, в принципе, помимо служения Всевышнему. То есть человек, когда он, о чем здесь говорится, вернее, не здесь, а Рэбе цитирует определенный труд какой-то другой, вот этот поклон во время чтения шма, он выражает не тот уровень битуля, который исключает в полностью какую бы то ни было, скажем, инициативу со стороны человека. Мы пришли волей-неволей, мы пришли к противопоставлению двух частей, двух центральных частей молитвы, Шмоне Эсре и Крия Шма. О Шмоне Эсре мы говорили на прошлом уроке достаточно подробно. То есть, вот это момент предстояния королю, в котором человек должен, во всяком случае, стать подобным камню, полностью лишиться собственного волеизъявления, собственного возбуждения, там, кавоны, принципиального, там, принципиальной способности решать что-то и так далее. Это, понятно, похоже на иштахвоя. А крия шма до этого – это место молитвы, где властвует разум. Ну, неоднократно проговаривали, не будем сейчас опять проговаривать, потому что у нас и так урок как-то проходит в основном за разговорами, что мне не очень нравится, надо сказать. Все части молитвы соответствуют какой-то из областей человеческой личности, проявления человеческой личности, вернее. И, скажем, псуки дзимра соответствует эмоциям, крешма соответствует разуму, а шмонеса соответствует тому, что возвышается над разумом, соответствует надразумным, вот иррациональному в нашем создании. И крешма, соответствуя разуму, естественно, указывает, при том, что крешма – это очень высокий уровень молитвы, и тоже в момент совершения там, какого-то достижения какого-то невероятного битуля тоже. Но указывает, разумеется, на битуль как следствие определенного размышления. Ну, собственно, сама фраза ключевая крешма. Под крешма, кстати говоря, подразумевается, разумеется, не только сама фраза «шма Исруэля вайлкейна вайхот», а подразумевается «шма» в целом, плюс благословение «до», благословение «после», «борху» перед благословениями «до». То есть, ну вот, все эти, там, все, что окружает «шма», это целый комплекс там текстов, скажем. Так вот, при всем, при том, что это очень глубокий битуль, он не прохватывает человека до такой степени, чтобы полностью аннулировать его существование, включая волю, как наиболее внутреннюю из его сил, и не оставляет в нем никакой иной воли, помимо воли к служению Всевышнему, как это происходит, наверное, в Шмонесе. Рагуалом дейма цвей ямейд, но человек, он как стоял, так и стоит. На самом деле, в Крешма он скорее сидит традиционно. Ну, на самом деле, может читать и стоя, не об этом сейчас речь. Имеется в виду, что он стоит, находится в том же состоянии, состоянии, что и обычно. Вейн эла бифхина заидоя шимойда умаским дэмдэйн ойдмильвады худы. И он находится фактически не в состоянии изменения себя, битуль ацми, битуль самого себя, да, битуль себя именно, а не внешних каких-то сил, а в состоянии признания, согласия с тем, что нет ничего помимо божества. Ах, лоис, кафе, ситра, ахора, лиес, кол, родсон. Так, значит, здесь тоже надо пару слов, опять же. То есть, здесь мы все время крутимся, на всякий случай, чтобы держать это в голове тоже на каком-то плане. Мы крутимся опять вокруг понятия битлю родсон и битлю бомициюс. То есть, есть битлю бомициюс, то, что изменяет существование, то, что изменяет сам предмет. Ну, скажем, в наших терминах здесь это битуль ацми и так далее. Вот этот собственный битуль, который изменяет сам предмет, прохватывает существование, скажем, человека до самой его сердцевины. То есть, что-то в нем меняет, а не в форме его поведения. А есть битуль родсон, есть аннулирование. Ну, вот, скажем, родсон здесь, возможно, определенная путаница, потому что мы только что сказали, что он не затрагивает его настолько, чтобы оставить в нем только родсон служения Всевышнему. Но, тем не менее, это все равно близкие вещи, в моем представлении, по меньшей мере. Это такое изменение, при котором человек внешние свои проявления подчиняет некоторому началу, там, воле господина или я воле Всевышнего. Это не означает, что во мне не осталось другой воли. То есть, у меня, да, есть свои воли, но я их подчиняю. Ну вот примерно здесь то же самое, то есть в Криэшма я не достигаю того, что вот я превращаюсь в такого, ну на самом деле не ангела, а того, что выше ангела. Во мне так раскрывается мое божественное начало, что во мне вообще нет другого стремления, кроме как, вы знаете, Ихидал и Ятох, самый внутренний, самый глубокий уровень, помимо сущности божественной души Ихида, вот она, Ихидал и Ятох. То есть, ее единственное стремление – это единиться с тобой, раскрывать твое единство и так далее. То есть, ее единственное стремление – это находиться рядом со Всевышним и ему служить. Не то, что это начало вышло наружу, и все, я превратился в чистое раскрытие Ехиды. А нет, то есть, Ехида у меня там где-то внутри, я просто за счет размышления, очевидно, о самом этом, в первую очередь, о самом стихе «Шма Исруэль Авая Элекейн Авая Эход», «Авая Элекейн Авая Эход», то есть, что Всевышний присутствует на всех уровнях творения, и ему должно быть подчинено все, как алифу подчинены буквы «Хес» и «Далит» в слове «Эход». Я прихожу к согласию. Ну, согласию не просто в смысле, ну да, а согласию в смысле, ну вот, осознанному принятию, скажем, того, что кроме Всевышнего ничего нет. И это согласие означает, ну что, во всяком случае, в этот момент я не буду ни за что делать какие-то вещи, которые противопоставлены этому единству, и наоборот, буду стараться делать все вещи, которые с этим единством согласуются. Но это так или тем не менее, это всего лишь принятие и согласие. Вот я согласен, мойде, маским, что нет более, кроме него, ничего иного. «Ах, ло из кафе ситра ахора лигис колроца на гуфе кейхейсов нихноим». Но это даже не подчинение дурной стороны, обратной стороны, стороны противопоставленной святости, таким образом, чтобы всякая воля телесная и все силы человеческие, они подчинились полностью, полностью смирились. «Лас из роцой навшой лейкиз бе эмес лаамитой», таким образом, чтобы они все выполняли волю, исключительно волю божественной души по-настоящему, причем беймис, не просто по-настоящему, беймис лаамитой, истинной настоящностью худу. «Машенкин иштахвоя», что не так применительно к иштахвоя, распростиранию, губитль, а это атрибут шмонеса. Понятно, опять еще раз говоримся, 150-й раз, что здесь мы ведем речь о схемах, потому что и... То есть, ну, естественно, возникает вопрос, а у нас же есть шмонес не только иштахвоис, а у нас есть и просто поклоны, и там со склоненной головой читают там молитву шмонеса, скажем, то есть это нуждается тоже в расшифровке. С другой стороны, довольно нетрудно найти майморим, где говорится о том, что в криешма мы достигаем битуля, в котором, да, подавляется злое начало, то есть... Ну вот здесь, вот в данном контексте, у нас так они соотносятся друг с другом. Что не так относительно иштахвоя? Гу битлю рацуйны лыгамры. Вот, а вот иштахвоя, мол, это полная отмена какой-то любой чуждой воли, любой противоречащей служению воли. Вехлой занефешло в изборы хулю и... скончание души ему благословенному и так далее. Мейхамас шамикашер дайте бы хойзек бэм бигдуас авая, поскольку человек связывает свой даас сильно с величием Всевышнего, вазай нихнами умка делиба, и тогда подчинение захватывает глубину его сердца. Подчиняется, но человек приходит к подчинению, к полному смирению на уровне глубины своего сердца, венога ада нефеш худу, и достигает вот самой души, такого рода смирения самой души. Да? А, вот это ада нефеш, это как бы имеется в виду, достигает вот сам, не просто каких-то проявлений души, в конечном итоге, и дас, и там сердце в смысле эмоции, и даже глубина сердца, это все-таки какие-то проявления, а самой души. Анши из кафе ситра ахора вейн рос нахер клой худу, вплоть до того, что подчиняется ситра ахора, и у человека не остается никакой другой воли принципиально. Валдерезеу бифхинас абитуль. И, подобно этому, он находится в состоянии битуля, шальдеи избойнунус шелонис бат лецам магусей кем бифхинас хитсойнюс. Когда он находится на уровне битуля, причиняемого размышлением, когда его существо, сам он, никак не битулировался, то есть его суть не битулировалась. «Ким бифхинас хитсойнюс ливад» – битуль достиг только его внешних уровней. «Велахэн кшенивса каизбойнуса ины бифхинас битуль» – «Ой хойзер ли ишусы» – «Ас хойзер ли ишусы» – что на это указывает? И после действия авторпати вот этих вот событий духовных различается принципиально. То есть, когда задействованы, когда были подавлены и приведены к состоянию битуля только внешние аспекты человека, то есть, не произошло изменение его самого, а произошло изменение, корректировка формы. Как мне понравилась такая формулировка, по-моему, она здесь уместна и соответствует действительности. Если произошла какая-то корректировка формы, которая была обязана с собой, исходила, была замотивирована, обусловлена размышлением, то, ну, нетрудно догадаться, что когда размышление закончилось, то форма перестала быть скорректирована. То есть, ну, дело должно вернуться, по идее, к тому состоянию, в котором оно пребывало до того. То есть, человек возвращается к своему ешусу. «Веим лой ли гамры микол мок имейный ботли худу». И даже если не возвращается к своему ешусу, знаете, как известное высказывание, человек... человек должен таким образом молиться, чтобы молитва оказывала влияние на весь его день. Понятно, что это к этому, в общем, надо стремиться. Это не для всякого человека это достижимо в полной мере, но молитва что-то с нами делает, так или иначе, что-то в нас меняет. Так вот, в принципе, даже внешнее воздействие, оно все-таки там на какие-то силы нашей души может оказать влияние и поддерживает нас в такой, знаете, какой спортивной форме, в еврейской форме, то есть влияет на нас таким образом, что мы там, в жизни вне молитвы тоже ведем себя по-другому, нежели вели бы, если бы не молились вовсе. Но, тем не менее, вот это воздействие внешнее, оно, ну, пускай человек не возвращается в полный, там, на 100% к тому Ешусу, к которому он находился до этого, ну, по крайней мере, возвращается к так вот, к, там, на 98%, скажем, возвращается, там, или на 2%, не играет роль. Короче, происходит откат. Заканчивается размышление, которое вынудило человека подчинить свои внешние силы, там, скорректировать внешне своего поведения в соответствии с этим размышлением, ну и сразу меняется и следствие. С изменением причины меняется следствие. А вол битуль ацми гуши ботль бецем махусей хулю. Но битуль ацми – это то, как человек изменился по своей природе. Он, ну, он фактически в своем пиковом состоянии. Это такое перерождение человека, когда, я не знаю, с чем это сравнить с точки зрения... С точки зрения такого общепонятного какого-то процесса, ну, почему-то пришел в голову как символ факт того, что Моше Рабейну, однажды спустившись с горы, вернее, это не он обнаружил, а обнаружили окружающие, потому что он этого как раз, что тоже, кстати, очень о многом говорит, он этого не заметил, а ему подсказали окружающие люди, что его лицо стало светиться. То есть он после взаимодействия со Всевышним в определенном каком-то таком вот невероятном режиме предстояния Богу на горе Синай, вот в нем произошло некоторое перерождение на всех уровнях, включая плотский. То есть вот он стал испускать свет, вплоть до того, что, значит, потребовалось этот свет беречь. И там Масве, он сделал такое покрытие на лицо специальное, там, и так далее. Так вот, здесь речь идет об определенном перерождении. Немножечко сбивает, разумеется, и не дает это все понять до конца. То, что мы обсуждаем с вами вещи, в общем, ну, во всяком случае, я говорю о вещах, которые от меня достаточно далеки. И если в каких-то других моментах мы, ну, достаточно... Мне, во всяком случае, опять же, лучше я буду о себе говорить, достаточно легко отделить модели от реальности. То есть вот мы с вами постоянно занимаемся тем, что, ну, немножко в дидактических целях немножечко огрубляем те вещи, о которых мы говорим. Ну, там, если мы говорим, скажем, о разных типах евреев, то говорим, вот евреи, есть евреи, которые обуславливаются в основном хеседом, а есть евреи, в которых в основном раскрывается гвура. Понятно, что нет евреев, тех, которых чистый хесед, нет евреев, в которых чистая гвура. Но чтобы в этом разобраться, мы говорим, вот есть евреи, в которых давлеет вот такое качество. Оно все остальное затмевает. И поэтому, и дальше начинаем увлеченно рассказывать о том, что собой такие евреи представляют. Хотя это чистая, это сферический конь в вакууме, абсолютная модель, в природе такого не встречается. И, ну, это огрубление, на самом деле, конечно, того, что есть в реальности. Но здесь разделить достаточно просто. А когда мы здесь говорим об изменениях, которые в человеке происходят, и вот мы с вами заявляем, ну, фактически, что мы высказали, что есть два типа изменений, которые происходят в результате вот этой работы в молитве. Есть какие-то обусловленные размышлением, а какие-то обусловленные... достижением сущностного битуля, который, по всей видимости, я так понимаю, происходит за счет раскрытия божественности какого-то невероятного, которое с человеком происходит, ну, например, в молитве, то и одно обладает возможностью откатиться назад, а другое, ну вот, в пиковом состоянии просто перерождение человека, которое не может откатиться назад, который вот так вот и фиксируется уже, раз он сам изменился, не форма его изменилась, а он сам изменился, то все остальное, включая изменение формы, подчиняется этому. То здесь такая, то, помимо того, что вообще, там, не знаю, для себя в молитве не фиксирую эти состояния, скажем, или очень изредка. Просто у меня вот опыт контакта с этими состояниями достаточно убог там, и беден. А помимо этого, конечно, вот различие, когда я не знаю, я вообще поднимался до такого уровня, чтобы действительно во мне происходило, благодаря молитве, скажем, какое-то перерождение внутреннее. Ну, наверное, может быть, но вот я в этом не настолько разбираюсь, это какая-то такая вот достаточно отвлеченная вещь. Но, тем не менее, раз Рэбе об этом говорит, значит, надо в этом разбираться. Мы пытаемся самое лучшее, что от нас, что для нас возможно, попробовать этого здесь достичь. А вот битуль ацми, продолжаем еще раз, но сущностный битуль, поскольку человек переделывается, битулируется с точки зрения сути своей, в битуль губитмидус, вот этот битуль, он постоянен, век мой аиша, он вашов отбеется, это вот похоже на человека, который, вспоминаем разговор в начале урока, похоже на человека, который битулен по своей природе, который находится, который скромен и принижен по своему существу. Шехутомит бивитль бецем худо, вот этот человек, он постоянно, то есть его фон его существования, фундамент его существования, это скромность. Не то, что он попал в ситуацию сложную и заскромничал, и там застеснялся, или там что-то его он почитал о каких-то высоких достижениях человеческого духа, и пришел к осознанию собственной неполноты, и поэтому вот сейчас он как-то не особо пыжится и там щеки надувает. А потом через некоторое время он подзабудется этот эффект, и он опять будет щеки надувать. А есть человек, который с точки зрения базы своего существования находится в скромности. Вот примерно о таком такого рода изменении здесь идет речь. «Везеу пхинас ма де хохма». «Везеу пхинас ма де хохма», и это аспект «ма хохмы», «шегу пхинас битуль ацми», то есть вот это вот «нахну мо битуль Мойше Рабейну», это битуль сущностный, «шебот льбецем магус и худу», что вот человек, он битулирован по своей сути, и так далее. И надо сказать, что Мойше Рабейну, помните, Тора о нем говорит, что он скромнейший из людей, которые когда-либо жили и будут жить на земле. То есть это означает, что Мойше Рабейну вот как раз является выдающимся носителем этого свойства в сущностной форме, в форме битуля, который является основой существования, который является неотъемлемым качеством самой личности, самого человека, а не формой его проявлений.